Неделя в России. Александр Валиев.
На этой неделе в России был опубликован доклад о ближнем круге Владимира Путина, о тех людях, которые, по мнению авторов, влияют на принятие решений в Кремле. Доклад «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» подготовлен и представлен компанией «Минченко Консалтинг». Он основан на данных, полученных авторами из собственных источников во властных и околовластных структурах. Первый доклад о ближнем круге Путина «Минченко Консалтинг» представил еще в 2012-м. Предыдущий выпуск выходил в 2017-м. В новой версии авторы констатируют вхождение в число полноправных членов Политбюро 2.0 секретаря заметно усилившегося Совета Безопасности Николая Патрушева и возвращение бизнесмена Геннадия Тимченко, сохранение и укрепление позиций Игоря Сечина и Аркадия Ротенберга, переход в статус кандидата в члены Политбюро 2.0 Вячеслава Володина, а также сокращение количества кандидатов в члены Политбюро 2.0 в первую очередь за счет снижения влияния представителей крупного частного бизнеса. Среди членов ближайшего круга президента, помимо Сечина, Ротенберга, Тимченко и Патрушева, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Юрий Ковальчук, Сергей Чемезов, Сергей Собянин. Об основных тезисах доклада РФИ рассказал один из его авторов, руководитель аналитического департамента Минченко Консалтинг Кирилл Петров.
За прошедшее время с последнего выхода доклада произошло несколько важных изменений в структуре российской политической элиты, которые мы отмечаем. В новом докладе мы отмечаем резкое сокращение влияния представителей крупного частного бизнеса, и в своем большинстве они потеряли статус кандидатов в члены Политбюро 2.0, опустившись на уровень представителей ЦКЦ. Второе. В состав членов Политбюро 2.0 полноправных вернулся Геннадий Тимченко, проект которого арктический набирает обороты. В целом он нашел свою нишу, потому что в прошлом докладе он был в статусе только кандидата в члены Политбюро. Кроме того, также повышен был в статусе глава Совета Безопасности, потому что в настоящее время Совет Безопасности все больше и больше имеет влияние на регулирование отраслевое, то есть экономическое, благодаря своему положению главного органа по секьюритизации. А повестка секьюритизации по-прежнему в топе из-за противостояния России и Запада, которое становится все более и более рутинным.
С чем связано ослабление позиций бизнеса в Кремле?
Внешняя ситуация неблагоприятна для влияния частного бизнеса. То есть к нему есть недоверие, потому что на него легче надавить. То, что мы, например, видим в случае господина Вексельберга, господина Дерипаски. С точки зрения вот, людей, входящих в Политбюро 2.0, как мы их считаем, они уязвимы. И это приводит к такой цепной реакции увеличения постоянного государственного присутствия в экономике не только в регулировании, но и во владении активами. То есть, по сути, все частные крупные бизнесмены становятся операторами таких больших государственных проектов так, под присмотром. И эту ситуацию отмечаем не только мы. Мы ссылаемся на доклад ФАС, который был не так давно весной, где доля экономики, которая так или иначе управляется государством, там оценивается до 70%.
А в динамике за последние годы рост как выглядит?
Если сравнивать за 20 лет, это 2.5 раза.
Если говорить попросту, мы в очередной раз наблюдаем укрепление позиций силовиков. В этом смысл усиления роли Патрушева?
Такой вывод тоже можно сделать о том, что все-таки силовые структуры являются ключевыми по сравнению с другими функциями управления государством. Второе, что все-таки именно через Совет Безопасности сейчас происходит фактически коммуникация с, в том числе с, там, с западными партнерами. То есть он координирующий такой элемент как внешней, получается, политической деятельности, так и внутренне-экономической в ряде сфер, потому что они являются стратегическими, и, соответственно, он участвует в отраслевом регулировании. Ну и, соответственно, конечно, в Политбюро важен фактор личности, и понятно, что личное доверие на данный момент увеличивается, то есть на подъеме непосредственно президента к руководителю Совета Безопасности.
Почему Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, формально 3-4 номер в государственной иерархии, не вошли в состав Политбюро 2.0?
Вячеслав Володин получил статус кандидата в члены Политбюро. На данный момент, к 2019 году, все-таки тех ресурсов, которые ему были поручены, ну, как бы регулировать в виде Государственной Думы, их недостаточно для того, чтобы действительно влиять на принятие решений. А что касается Верхней Палаты Парламента, Ну, она всегда была еще более, наверное, такой декоративной после того, как перестали там заседать непосредственно губернаторы. Модель, по которой мы работаем, она как раз и показывает, что формальные посты не столь важны, как личности.
Можно ли говорить о каких-то явных конфликтах, противоречиях, конкуренции внутри Политбюро?
В данный момент такого прям каких-то противостояний нет, потому что во многом идея заключается в том, чтобы дать им разный функционал, не пересекающийся по возможности. И, в принципе, конфликты, ну, очень сильно не приветствуются внутри вот структур. Поэтому конфликты идут по линии политбюро-правительства главным образом. Или политбюро-вице-премьеры. То есть внутри политбюро конфликтов стараются очень сильно избегать. То есть это потому что, ну, поведение, которое ведет к ослаблению всей системы с точки зрения верховного арбитра, с точки зрения президента, поэтому оно не поощряется. Конкуренция, наверное, поощряется только среди силовых структур.
Часть доклада посвящена борьбе за ресурсы. Как можно коротко изложить основную мысль об этом?
Ресурсы членов Политбюро 2.0 будут расти за счет сокращения ресурсов более слабых и маленьких игроков, например, имеющих статус кандидата в члены Политбюро 2.0 или членов ЦК. То есть их возможности независимого поведения сильно сокращаются, и они либо должны будут войти в орбиту влияния одного из членов Политбюро, либо вообще сильно ослабнуть. Или быть поглощенными недружественным образом. Но это давняя тенденция, давняя.
Из 9 членов Политбюро кто ближе всех к президенту? Как выстраивается иерархия?
Ну, я думаю, что более правильным будет ответ такой, как долго они знакомы, в общем-то, с президентом, насколько он им доверяет, вот прям лично доверяет. Но может ситуация меняться. И я думаю, что все-таки у нас по-прежнему будет господин Чемизов там наверху, господин Сечин наверху также будет, господин Ковальчук, примерно вот так. Я думаю, что доверие господину Медведеву, оно тоже очень велико, и именно поэтому он сохраняет свой статус члена Политбюро 2.0.
Как поменялись уязвимые болевые точки внешней и внутренней политики российской власти и методы решения проблем с 2017 года?
Что особо не поменялись, то есть тенденции все разворачиваются примерно в ту же сторону. Просто те вызовы, которые стоят именно перед политическим управлением, в первую очередь там перед региональной политикой, инструментов, способных купировать те риски, которые там есть, эти инструменты как бы очень затупились. Будет необходима какая-то реорганизация вот, политического такого представительства. И это такой вызов, который стоит, в том числе перед членами Политбюро, осознают они это или нет.
Доклад о ближайшем круге российского президента, как обычно, вызвал интерес политологов. Но не все из них полностью согласны с его тезисами, говорит политолог Иван Преображенский.
Я, честно говоря, ничего удивительного в нем не увидел. Действительно, по большей части пунктов с ним можно согласиться. Идет усиление так называемой силовой составляющей и во внешней российской политике, просто потому что внешняя политика как таковая перестала после Крыма существовать как отдельная сущность и стала просто частью и продолжением внутриполитических разборок и дрязг. Безусловно, имеет смысл, так как это сделано в исследовании отдельно и мощно, оценивать, условно назовем это так, энергетическую часть российской политики, то есть так или иначе связанную с энергетикой, с нефтянкой и так далее, потому что это все равно остается основным финансовым инструментом в России, точнее инструментом для получения денег. Пожалуй, вот один пункт, который мне не понравился и который меня удивил, это полное исключение из, так сказать, системы принятия решений так называемого крупного бизнеса. В 2017 году он присутствовал в качестве активных акторов, а в этот раз он там отсутствует. Этому дается объяснение, на мой взгляд, несколько упрощенное и демонстрирующее, что оценка ситуации в значительной мере идет со стороны условных силовиков. Я не уверен, что на самом деле крупный бизнес оказался полностью исключен из системы принятия решений, во-первых. Во-вторых, тот крупный бизнес, который до этого присутствовал в системе принятия решений, это так или иначе так называемый олигархический бизнес из 90-х, либо выросший чуть позже. И я не очень понимаю, чем он, честно говоря, отличается от Тимченко, Ротенберга, Ковальчуков, которые формально тоже являются вполне себе частным бизнесом.
Информация о том, кто оказывает влияние на решения, принимаемые Путиным, может быть очень полезна, уверен политолог Аббас Галямов.
Я в целом работу Минченко одобряю, она очень важна в связи с принципиальной закрытостью и непрозрачностью механизмов принятия решений в стране. Все держится на личных отношениях, ну и как и везде на Востоке, кланы, родоплеменные отношения вместо институтов. Любой, кто пытается пролить свет на реальные механизмы, реальных участников процесса, в общем-то, его работу можно только приветствовать. Минченко эту работу делает давно, хорошо, и в целом мне это очень интересно. Как и подавляющему большинству моих коллег, знаю точно, все это обсуждают. Но методологически, с чем я не очень согласен, то, что само название Политбюро вводит определенную аудиторию в заблуждение, в том смысле, что выстраивается сразу параллели с Политбюро Советским, но есть принципиальное отличие. То Политбюро было институционализированным, а о том, кто в него входит, не надо было гадать. Механизмы отношений между ними, они действительно были непрозрачны. Но, по крайней мере, круг акторов был определен. В ситуации с путинским Политбюро все гораздо хуже. Даже о том, входит какой-то человек в ближний круг или не входит, мы можем судить только по каким-то косвенным признакам, догадываться.
Что именно показалось вам интересным в новом докладе?
Ну, например, для меня важно мнение Минченко по поводу того, что вот Тимченко вернулся в совсем ближний круг, потому что информация о том, что он попал в опалу, действительно пару лет назад достаточно широко разошлась, и, в общем, было принято списывать его со счетов чуть-чуть. Я не уверен, что Минченко прав, когда он говорит, например, про Володина, что его влияние уменьшилось. Оно уменьшилось действительно в части воздействия на политические процессы в широком смысле слова. Но, например, я вижу его экспансию в сферу внешней политики.
А все эти нюансы действительно важны? Эти люди, в вашем понимании, оказывают значительное влияние на решение Путина?
Конечно, короля делает свита. Путин, нельзя сказать, что он абсолютно авторитарен. Даже самый разавторитарный правитель, он все равно принимает решения, обсуждая с кем-то, от кого-то он принимает информацию, от кого-то не принимает и так далее, и так далее. И поскольку институтов, которые влияют на принятие решений в стране нет, а есть только персоналии, ну, соответственно, если мы интересуемся тем, как вырабатываются решения, кто на их принятие влияет, рассчитываем их интересы. Например, цена на нефть интересна нам или нет, там, на внутреннем рынке. Вот Сечин лоббирует один вариант там госполитики в этой сфере, а Тимченко другой. В конце концов, это приведет к тому, что бензин будет либо дороже, либо дешевле. Это интересно нам или нет? Решение в области нефти и газа зависит от 5, может быть, 7 человек. Их фамилии в этом докладе перечислены. И поэтому расклад сил между ними и понимание логики их действия может привести к тому, что человек может, в принципе, предсказать, например, в каком направлении госполитика в сфере ТЭК будет развиваться.
Что еще важного вы бы выделили в докладе?
Очень важно же то, что в этом докладе внятно обозначена угроза, которая существует для всей системы. Минченко ее называет изящно антиэстаблишментная волна. Ну, можно назвать это проще, протестными настроениями, но в любом случае внятно обозначено, что, ребята, вы со своим политбюро можете там внутри там перекладывать, раскладывать пасьянсы свои сколько угодно, но в какой-то момент вас внешние силы сметет.
Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.